Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире на медиапортале teos.fm. У нас сегодня замечательный и очень интересный гость Илья Аронович Забежинский, который сделал невероятную вещь. Он взял православный молитвослов и перевел его на самый обычный русский язык. И об этом с вами мы сегодня тоже будем говорить, в том числе. Вот такая замечательная книжка «Православный молитвослов на русском языке», которую издала компания «Издательский дом Никея». И вы можете ее приобрести в любом практически магазине или на сайте nikeabooks.ru. Но сегодня мы не только будем говорить об этом, а в том числе и о церкви за стеклом, а о церкви, которая сейчас, благодаря современным цифровым технологиям, в том числе социальным сетям, абсолютно открыта для обычных людей, для нас с вами, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты и пишите свои комментарии и вопросы Илье Ароновичу, которые, я думаю, с удовольствием на них ответит, пока у нас идет эфир. У меня сразу, может быть, не очень приличный вопрос вам, Илья Аронович.
Да.
Мне кажется, что такую книгу должен задавать человек, который имеет на это какое-то моральное право брать прям такое историческое наследие, да, и делать совершенно ужасную вещь с этим наследием, переводить его на русский язык. Как вы набрались храбрости на такую вещь?
Слушайте, ну, во-первых, это не первый в истории перевод молитвослова. Да? Их было много, и есть много. Ну, 3-4 известных в сети можно найти. Задача была другая. Да? Я хотел сделать молитвослов, который может получить практическое применение. Да? Поскольку... Очень хочется, чтобы в нашей церкви русской православной появилось наконец-то понятное для людей богослужение на понятном и родном для них русском языке, а для этого есть масса препятствий таких, ссылок на традиции, больше предрассудков, почему это до сих пор не появляется. И я, честно скажу, много про это писал в своем блоге, да. Стал вопрос, а может быть, есть какая-то часть богослужения, которую мы можем сделать доступной, и это не будет каким-то резким таким взрывом для православного сознания. Да, и вот все православные люди знают, что есть кусок богослужения, когда священники причащаются в алтаре, то выходит чтец и читает нам вслух молитву ко святому причащению. Вот достаточно длинный свод текстов. Если там еще длится в это время исповедь, то это может занимать там минут 15, а то и 20 это чтение. Да. И вот началось с того, что они перевестили нам, допустим, эти тексты. Да, молитва к святому причащению, а потом молитва после святого причащения. Они формально не являются частью литургии. Да, поэтому, в принципе, все равно, на каком языке их читать. Ну, а потом уже к этому добавился, почему бы нам не перевести молитвослов. Почему этот молитвослов отличается не в порядке рекламы, а в порядке разъяснения идей? Чем он отличается от всех, какие были раньше? Поскольку я какое-то время был алтарником и псаломщиком, да, то есть я сам читал эти молитвы, то, изучив те попытки перевода молитвослова, которые до нашего существовали, я понял, что я как чтец не смог бы их читать в храме. Мне было бы неудобно. И кроме того, чтобы сделать эти молитвы понятными для большинства людей, еще стояло для меня, как для писателя, я бы сказал, да, задача сделать этот перевод, вот здесь называется поэтическое переложение, да, чтобы он был в ритме привычных нам молитв на церковно-славянском языке.
То есть не терял свою музыкальность?
Не терял свою, да. Вот мы ценим церковно-славянский язык, да, за его музыкальность. Ну, действительно, он нам привычен, он хорошо читается, да, он ритмичен. Да. И вот если вы попробуете читать эти молитвы, я сам у себя в храме много раз их читал вот так же во время богослужения, и звучит хорошо. Вот этим результатом я доволен. Да.
Но вы же не просто алтарник, не просто чтец, вы имеете за плечами серьезное богословское образование, даже не одно, да?
Да.
Могли бы вот несколько слов о вашем образовании, о вашем жизненном пути?
Слушайте, знаете, это называлось «Человек трудной судьбы» в советские времена. Да. Ну что там, мне 52 года. Я в свое время хотел быть в детстве великим русским писателем. Да, была такая задача. А потом родители в 10 классе пришли и сказали, ты великим русским писателем в середине 80-х годов в Советском Союзе тебе не стать. Да, поэтому иди в инженеры. Ну вот я пошел учиться на инженера, потом меня забрали в армию, я был в армии. Потом решил стать журналистом, потому что пьяный воздух свободы вскружил голову в конце 80-х годов после армии. Я учился на факультете журналистики.
Хоть так не, получилось... не писателем, ты хоть журналистом, да?
Ну, я думал, что это такая дорожка в писательство. А потом я пошел в бизнес, так получилось. Да. Были добрые люди, которые показали, как там можно съездить в Польшу, продать что-то там, привезти оттуда, продать что-то здесь. И это очень понравилось. И я пытался совмещать писательство с бизнесом, а потом я целиком ушел в бизнес. Я 30 лет был в бизнесе. Uh-huh. Я торговал шмотками, я торговал продуктами. Я был одним из первых, кто привозил сюда свежие фрукты и овощи из Европы в 90-е годы. Я прошел весь этот прекрасный бизнес 90-х годов со всеми его прекрасностями и непрекрасностями. Да. А последнее, что мой проект, который закончился недавно, это я пытался на Русском Севере, в Архангельской области, на берегу Белого моря, поднимать один лесозавод. 10 лет я провел там. Да, проект оказался неудачным. Из него я вышел с потерями и с нулевым запасом финансовой прочности. И решил, что я больше не буду заниматься бизнесом. И теперь я пытаюсь зарабатывать писательским искусство.
Я пока не увидел нигде здесь вообще страсти к богословию и всего остального.
Да, богословие появилось в середине. Появилось, когда там пару десятков лет назад или сколько-то там я пришел в церковь. Да, вот какой-то голос прозвучал. Я вот, люди, которые приходили во взрослом возрасте, им это знакомо. Да, я пришел в Русскую православную церковь. А поскольку я до этого уже поучился в политехническом институте, на факультете журналистики, и я закончил в итоге философский факультет университета, вот у меня первый диплом, философский факультет университета, то первый вопрос, который обратился к первому же батюшке, а где пойти можно научиться быть христианином? Ну, такая, стереотип такой, знаете, интеллигентский. Надо пойти учиться. Ну, вот я пошел, учился сначала... Был такой замечательный вуз, может быть, лучший православный богословский вуз в Петербурге, да, да простит меня Духовная Академия. Он назывался Институт богословия и философии, созданный Петром Александровичем Сапроновым. Вот в этом институте я, поскольку я занимался бизнесом, я располагал сам своим временем, я учился на дневном и закончил его. Вот я получил первое богословское образование, а потом уже в нулевые годы вдруг возникла идея у моих друзей и сказали, слушай, легализуй-ка ты свое богословское образование в нормальные признанные церковью корочки и не сходить ли тебе в семинарию, допустим. И я еще пошел в духовную семинарию на заочное отделение, и 2 года я там учился, меня взяли сразу на 4-й курс, хотя мне надо было сдать 8 экзаменов всего, потому что они приняли все то, чем у нас учили в ИБИФе. Да, ну, в итоге, там у меня было такое счастье, тоже у меня было время, и я хоть и числился на заочном, но я посещал занятия в семинаре вместе с 4-м курсом, с дневным отделением. Да, я посмотрел, что такое, как говорят, православная система, что такое наша духовная школа. Да, я там не жил, правда, я не трудился там на послушаниях. Ну, как это выглядит, я насмотрелся, много очень полезных впечатлений, ну, и много очень знаний, да, потому что там были такие светочи нашей богословской науки петербургской, или, можно сказать, в масштабах всей церкви, да, отец Януарий Ивлев, ныне покойный, к сожалению, отец Георгий Митрофанов, это такое было событие для меня тоже бывать на его лекциях. Ну, тот же отец Августин Никитин. Ну, много, много. Отец Владимир Хулап, проректор семинарии. Это было счастье. Вообще, самое большое мое счастье в жизни, кроме рождения детей, это учеба в богословских высших учебных заведениях. Да. И я всех призываю. Это Знаете, Иоанн Богослов говорит, да, «Те есть живот вечный, да, это и жизнь вечная, да знают тебе единого истинного Бога, его же послал Иисуса Христа». Прошу прощения, что переводчик на русский язык цитирует по-церковно-славянски. Да, вот это жизнь вечная, да знают Бога, да, вот в этом есть, есть жизнь. Понятно, что способы познания Бога различные, вот, но и такой способ, как учеба и слушание замечательных богословов, да, оно прекрасно, прекрасно.
Спасибо большое за интересный рассказ. Кстати, согласны с тем, что богословие – царица наук? Есть такое выражение?
Конечно.
Согласны, да?
Конечно. Мне очень странно, когда вот выпускники наших семинарий, они не могут себя найти. Они не могут себя принять. Мне кажется, что если у тебя есть богословское образование, ты все можешь. Можешь быть всем.
Хорошо, спасибо. Почитаю комментарии. Жанна, молитвословом никогда не пользовалась. В чем его преимущество над обычной молитвой? Ирина, благослови вас Господь, привет из Кузбасса. Жанна, я общаюсь с Богом напрямую, не вижу причин делать как-то иначе. Зачитайте какую-нибудь из молитв, содержащихся в молитвослове. Короткий фрагмент, хочется понять, о чем речь. Ирина, молюсь к живому Богу, верю, что Господь слышит их. А вообще, пишет еще один человек, перевод молитвослова на русский со старославянского – это первый шаг реформации Русской Православной Церкви. Как попытки стать ближе к людям, понятнее и доступнее. Никто до сих пор не объяснил мне, почему служение в православной церкви проходит на старославянском, на языке, мало кому понятном для простых невоцерковленных людей. Александр Суебаев пишет. Ничего себе, какие гости. Привет Илье Ароновичу, с интересом читаю его. Спасибо. Но такие комментарии, может быть, как-то выборочно вы какую-то молитву, самую любимую, возможно, прочитаете из тех, которые вы переводили.
Мне кажется, не надо тратить время, можно зайти на сайт Никея и почитать эти молитвы там. Там выборочно несколько молитв дано. По поводу традиции в православной церкви молиться чужими молитвами. Я так скажу, что никто не запрещает молиться своими словами. Никто в церкви не говорит, не молитесь своими словами. Пожалуйста, молитесь. Но что происходит? Вот есть церковь, да, есть, мы православные считаем, может, другие также считают, да, что есть церковь видимая и невидимая, да, и наши умершие предшественники, они тоже также в церкви вместе с нами, да, мы читаем их жития, мы читаем то, что они написали, это делает их для нас родными, близкими людьми. В православном понимании святой человек – это человек не просто святой жизни, а человек, добравшийся до Царствия Божия, да, реализовавший в себе предназначение человека. И если такой человек оставил после себя свой опыт общения с Богом, ну, это просто хотя бы интересно. Это просто хотя бы дает тебе какие-то ориентиры. Мы же вот... Ну, не на 100% уверены, что мы все соображаем и все в своей жизни поняли, в том числе сами про себя. А люди сидели, разбирались. И когда читаешь эти молитвы, ну, хотя бы понимаешь, ага, какие у него были проблемы, о чем он говорил с Богом, о чем он просил, что ему самому себе не нравилось, допустим, да, что его радовало в его жизни с Богом и так далее. Ну, это... Есть такая традиция. Мне кажется, что она неплохая. Другое дело, что мы не должны заставлять людей. Вот, молитесь только по этим молитвам. Угу. Вот. Но очень много людей, которым нравится этот молитвослов. Я хочу сказать, что этот молитвослов, его можно? Не принимали, не мой конкретно, не мой перевод, а его ведь не принимали ни на каком соборе. Его никто не навязывал.
Вы сборник имеете в виду, вообще сам сборник?
Да, сборник молитв, угу. Молитв вот этот, который принят сейчас у русских православных людей к чтению. Да. Его нигде не принимали, его нигде не навязывали. И православный человек не обязан вообще им пользоваться. Но он прижился. Он прижился, да. Есть такое слово, введенное замечательным богословом Николаем Афанасьевым, да, который жил в эмиграции, да, что в церкви происходит некая рецепция, принятие. Да? Вот что-то такое происходит, а мы верим, что в церкви есть Дух Святой, он все время действует в церкви, да, и церковь жива только потому, что в ней есть Дух Святой. И вот, вот приятие или неприятие чего-то происходит Духом Святым. Вот, вот что-то такое произошло, что в церкви уже 300 лет действует, существует этот молитвослов, он людям нравится, они его читают. Но, опять же, можно молиться своими словами. Кто может, умеет, пожалуйста.
Я напомню, что этот молитвослов издала компания Никея, да, издательский дом Никея. Его можно там приобрести, наверное, на этом сайте.
На Никея, сайте, да? Никея,
Никея, да. И там же, я сегодня лично сам утром видел, выложено несколько фрагментов страниц. Можно ознакомиться с тем, что находится внутри. Вот прямо на сайте Никея.
Я, знаете, я не хочу читать, потому что прошло, во-первых, полтора года. Я, как всякий пишущий человек, сомневаюсь в том, что хорошо ли я написал и перевел. Я сейчас буду читать, краснеть.
Расстраиваться.
И расстраиваться. Но нет, это надо было по-другому сказать.
Настя спрашивает, есть ли у вас в молитвословии псалмы? Пользовались ли вы синодальным переводом псалтыря? Ну, вот такой вопрос. Как есть, так прочитал. Есть ли здесь псалмы?
Все псалмы, которые входят в богослужение. Да, там есть несколько псалмов, которые читаются перед причащением. Есть 50-й псалом, который читается каждое утро. Ну, конечно, они там есть. Да.
Угу. Еще вопрос про молитву, и перейдем к следующим темам. Я помню, что когда сам был прихожанином православной церкви, там, в далекой юности в своей, я прям тоже по молитвослову каждый день, три раза в день даже, ну, как минимум два раза в день, читал огромное количество молитв. И утром есть утреннее правило, вечернее правило необходимое, да? Почему и важно ли это, вот такая дисциплина в молитве, на ваш взгляд?
Понимаете, человек есть существо падшее. Ну, так, во всяком случае, православная аскетика на это смотрит. Человек есть существо от Адама, пораженное с пораженной природой, с искаженной природой. И иногда есть вещи, к которым стоит себя понуждать. Да, есть даже такое выражение – понуждение к добру. Ну, вот не хочется же. Я думаю, что каждый христианин, независимо от конфессии, это представляет, да, что добро делать труднее, чем зло. Вот в этом наша пораженность нашей природы и сказывается. Да? Это у православных называется удобопреклонность ко злу. То есть украсть легче, чем заработать, полежать на диване легче, чем встать и заставить себя что-то делать, и так далее. Вот нужно себя заставлять. В том числе наше памятование о Боге, оно часто бывает замутнено разными бытовыми проблемами, спешкой какой-то, суетой и так далее. Да? И если человек себя напоминает себе, да, и у него вырабатывается от этого некая, кстати, самодисциплина, какие-то внутренние часы вырабатываются, что, ага, я проснулся, я должен хотя бы, ну, можно все молитвы, какие здесь есть, можно часть, я все-таки посвящу эти там 10 минут разговору с Богом, да, и перед сном тоже, прежде чем лечь, я тоже поговорю немножечко с Богом, по молитвослову или без молитвослова, ну, это же неплохо, можно сказать, что это дисциплина, но это не муштра. Это не муштра. То есть мы любим Бога, да? Ну, вот как, не знаю, там, старенькая мама просит нас помочь, а нам лень. Ну, лень. Ну, что она пристала опять со своими какими-то глупостями, там, какие-нибудь огурцы ей купить, там, еще поживет она без огурцев. Но мы себя заставляем, и мы же не говорим, что мы себя заставили, это вот муштра, дисциплина. Это же от любви, да? Любовь наша к нашим близким, а в данном случае любовь к Богу, она понуждает нас. Да, давай-ка побеседуй создателем
немножко. Ну, иногда эту любовь проявлять довольно тяжело.
Да. Тяжело, тяжело. Но в этом духовная жизнь наша, да, что мы боремся с Божьей помощью как-то. Вот.
Я согласен. Алена Кириллова пишет: «Ух ты ж, кто у тебя в гостях?» Да, это Илья Аронович Забежинский, кто только что подключился к нашей трансляции. Илья Аронович Забежинский, автор перевода, поэтического даже переложения канонических текстов православного молитвослова на русский язык. Вот издание Никея можно приобрести в интернете прямо сейчас, во время эфира, открыв еще одну страницу на вашем браузере, где вы нас смотрите. Хорошо, спасибо. Ставьте лайки, делайте репосты, и у вас еще есть время, целых полчаса на то, чтобы не только комментарий написать, свое мнение, но и вопросы задать Илье Ароновичу, о чем бы вам хотелось бы спросить автора православного молитвослова. Я читал ваши посты. Немножко...
Ну, вообще, в народе меня знают больше просто как писателя, блогера. Нет, ну, тут переводчик... Это был такой позыв, да, позыв. Вот взять, сесть и перевести, что-то сделать, в конце концов, на ниве христианского просвещения, миссионерства и так далее. Да, вообще-то я просто писатель и публицист. Да,
ну, вот в одной из своей публикации вы писали, я ее читал буквально вчера, вы писали о том, что главная проблема церкви в том, что она сейчас живет, ну, под стеклом. Да? У нас сегодня даже эфир называют «Церковь под стеклом». Что она потеряла вот эту таинственность какую-то, да, которая была у нее до, в цифровую эпоху. Она на виду, и любой человек, буквально у которого есть в руках смартфон, может раскрыть то, что, ну, может быть, не принято раскрывать, да, и это большое испытание для всех нас. Церковь, которая всегда, ну, по крайней мере, так думали люди, думают многие сегодня, которая должна быть таким светом, солью, светочем, да, таким фонарем, что ли, и лампой, поставленной на возвышение, она вот эту таинственность теряет сегодня, да, потому что оказалась гораздо более ближе к нам, чем ранее.
Ну да, да, так и есть. Это была история, когда я учился в семинарии как раз, и в одной группе, на одном курсе со мной, нас было человек 45, там были люди за 40, за 50 лет, в основном священники, которым вот сказали идти получить богословское образование, они в свое время не получили. Ну и даже кто не был священником, они к последнему курсу все стали уже там священниками, один я только оставался мирянином. И не помню, какое было занятие, преподаватель сказал: «А расскажите нам, пожалуйста, о главных вызовах нынешнего времени, которые вот предъявляются к церкви, к церковной жизни». И отцы выходили, рассказывали, как им трудно бороться с пожарной инспекцией или с местными чиновниками, как вот они с ними взаимодействуют. Да, вот видна была проблема. Я вышел и сказал: ребята, это все ерунда. Ваша пожарная инспекция – это все ерунда. Главное то, что вы теперь все на виду. Да. Вот я мирянин, я не на виду, а вы на виду. И любой про вас может снять, записать, рассказать, все, что может. Показательно, знаете, как-то пасхальным крестным ходом шли мы в одно из воскресений в нашем храме на Каменном острове. И у нас там несколько нищих стоят на паперти всегда. Да. И я смотрю, они нищие достали свои смартфоны и снимают наш крестный ход. И я представляю, да, вот эти люди за границами... за границами нормального уровня жизни, да, за границами бедности, да, но они позволили себе как-то вот, или, может, им кто-то подарил эти, там, их не самые дорогие смартфоны, они куда-то это выложат. Да. Сейчас каждый кто-то все снимает, все записывает.
С кем-то поделится обязательно.
И с кем-то поделится и выкладывает. Да, мы в стеклянном доме сейчас, да. И мы раньше думали, что сакральность, она вот в этом вот в нашей какой-то закрытости, в том, что мы находимся за высокими стенами наших иконостасов, алтарей. Да. Таинственность церкви, она в таинственности Бога, в том, что Бог не познаваем до конца. Вот в таинствах церкви, да, вот там таинственность. А в нас самих нет ничего таинственного. В наших священниках нет ничего таинственного. И надо нашим священникам перестать думать, что сам факт того, что они священники, или епископы, или даже патриарх, делает их закрытыми или делает их какими-то особенными. Я писал как-то немножко скандально, да, что разницы между священником и дворником нету. Никакой нету разницы. Каждый выходит на свое служение, и все. Да, священник выходит на служение к алтарю, на пасторское служение, дворник на то, чтобы мести улицы. А так и те дети Божьи. Какая разница?
Угу. Но ведь это проблема не только для священников, которые, допустим, могли, да, но не обязательно это так, мните себе что-то такое возвышенное, да, но это же проблема и простых людей, потому что многие, очень многие, да, люди, и сейчас я общаюсь с людьми на улице, они считают, что священник – это в любом случае особый человек, у него должна быть особая какая-то святость, да, особое какое-то, у него особое отношение с Богом, так думают простые люди, многие. И тут оказывается, что священник – это обычный человек, который, я извиняюсь, сморкается, да, там, ходит в магазин за хлебом, который…
В туалет ходит.
Не дай Бог. Не дай Бог, да? Но и это тоже, да, периодически. И вот это его, скажем так, близость, понятность и, я бы, может сказать, такое грубое слово, примитивность, да? Ну, такая простота. Вот простота, да? Она сразу снимает флёр вот этой духовности с него, и люди уже не хотят к такому священнику, наверное, подходить с тем, чтобы исповедоваться перед ним или посоветоваться о каком-то духовном или житейском вопросе. Нет? Нет такой
люди
проблемы?
Люди ищут знамений, как говорил Господь. Понимаете, люди ищут здесь священного, здесь необыкновенного, а необыкновенен Господь только. Бог только необыкновенен. Если Он проявляется в нас, да, то, ну, можно Его разглядеть и в людях тогда. Очень часто Его можно разглядеть в людях. Я видел Бога в людях, ну, необыкновенное количество раз. Так же, как и не Бога. Так же, как видел их самих, и сатану, и в самом себе в том числе. Да. И надо идти не к священнику, надо идти не к человеческой святости, надо идти ко Христу. Христа надо искать. Да. Да, священники. Слушайте, я многих священников знаю лично. Ну, хорошие люди обычно. В большинстве своем русские православные священники очень хорошие люди. Во многом несчастные. Во многом где-то забитые. Даже если они не забитые, они еще более несчастные. Очень много бедных священников. Очень много, особенно в провинции и в деревне. Просто нищих священников. Городские батюшки, ну да, более образованные, более интересные в беседе. Ну, у них и паства соответствующая, да, здесь в городах она более, более образованная. Но все равно мы идем не к ним. Один мой друг, узнав о неприятностях, случившихся у любимого его священника, там некоторые гонения были, он мне стал говорить: если бы я знал, что в православной церкви что-то такое творится, я бы никогда бы сюда не пришел, что здесь есть такие ужасные люди, которые вот гонят, значит, моего любимого батюшку. Да. Ну, а что я мог ему сказать? Но ведь и в церкви же ты с этим батюшкой встретился. Да.
Ну, именно в церкви.
Именно в церкви ты встретился с этим батюшкой, да, которого гонят, которого тебе жалко, который, в котором ты... Ну, увидел Христа. А в другом священнике ты увидел что-то другое. Ну, да, все люди. Все люди.
Почитаю. Спасибо. Почитаю комментарии, которые уже поступили. Эта привычка читать правила не может стать религиозной, заменив личное общение с Богом о насущном, спрашивает такой человек.
Ну, может. Может. Потому что всегда есть соблазн у человека исполнить закон. Вот для современного православного человека есть некий... новый закон, который люди сами себе придумали. К сожалению, есть священники, да, если мы говорим про священников, которые тоже требуют исполнения закона. То есть, будь любезен, утром, вечером прочитать это правило, перед причастием прочитать правило, поститься столько-то дней, исповедаться и так далее. Да? Я как-то, прошу прощения за саму цитату, я как-то даже назвал, что такое для внешнего, особенно человека, глядящего на православного, что такое истинный верующий? Тот, кто все исполняет. Да, вот если кажется человеку внешнему, и многим даже нашим внутренним, да, церковным людям, если я все исполняю, в этом, собственно, и есть православие. Ну, Христос отменил закон. Нет никакого закона, только любовь есть. Но смысл, еще раз, вот смысл, который должен быть в этих молитвах, написанных другими людьми, я... про него сказал. Люди святой жизни, много лет прожившие в богообщении, записали сами или за ними записали то, как они с Богом общались. Это бесценный опыт. Ну и почему бы их не читать?
Хорошо, спасибо. Илья Аронович вообще продвинутый православный, пишет про вас вот в комментариях, знает, что он выступает против некоторых утерявших смысл традиций. Ответ на этот комментарий другого комментатора. Я уже стал это понимать, когда поняла, какую колоссальную работу совершил этот человек. И вопрос вам. Расскажите о своем папе. Его Аарон зовут, верующим был. И тут есть даже знатоки вашей личной жизни. Пишут, насколько я помню, папа его был еврей, женился поздно и рано ушел из жизни.
Да. Папа встретил маму в 1965 году. Ему было 53 года, маме было 17. Произошло это в провинции, в глухой, в городе Омске. Папа там был на свадьбе у дочки своего погибшего на войне брата. Ну, то есть папа сильно старше был мамы, и значительно старше, и родил меня. Они потом поженились, да, маме было 18, а ему было 54, но через год они меня родили. Да, папа был старше меня. Папа был еврей, Аарон Захарович Забежинский. Он был неверующий человек, хотя в церковь впервые привел меня папа. Он умер, когда мне было 7 лет, и вот последний год с 6 моих до 7 лет, до школы, он занимался моим просвещением, мы очень много времени проводили вместе, он водил меня по Петербургу, читал свои любимые стихи, рассказывал об истории, и в том числе мы ходили с ним в синагогу, да, хотя папа был неверующим евреем, но он там, мы покупали мацу, ели ее, это было вкусно. Да, и он же меня впервые привел в Никольский собор, наш петербургский, ленинградский тогда, Никольский собор, один из немногих, который не закрывался в советские времена. Я помню ужасные совершенно впечатления. Сейчас уже, будучи церковным опытным человеком, я понимаю, что это была, судя по всему, Пасха, потому что все были в красном, в красных облачениях и крестили мальчика лет 5, наверное. А при крещении православные постригают прядку волос, отстригают у крещаемого. И вот я помню этого белобрысого мальчика, этот священник пожилой с бородой, мне 6 лет, да, вот представляете, какие воспоминания, да, и он берет ножницы, отстригает, и мальчик орет, орет на весь храм. И я беру папу за руку и требую, чтобы меня отсюда увели.
Очень романтическое
вспоминание. Потому что здесь издеваются над...
Это не стало для вас детской травмой потом, впоследствии?
Нет, 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 нет. Так получилось, что папа умер, а воспитывала меня мама. Она тоже не была верующим человеком тогда. Но был какой-то поиск. Поиск, и в церковь ходили ведь для чего? Ну, мы были интеллигенция, да, ленинградская. Куда мы ходили? Я ходил раз в год в Спас-Преображенский собор на Пестеля, потому что 8 ноября, в день памяти Чайковского, там исполнялась литургия Чайковского. Вот вся ленинградская интеллигенция собиралась послушать литургию Чайковского. Я тоже туда ходил. Помню, бабушки потом после литургии выстраиваются в очередь. Я не крещеный, да, они ручки крестом и пошли к причастию. И я за ними. Но бабушки были бдительные. Они меня вытаскивали, а то говорят, ты пионер, небось. Да, я говорю, да, я пионер. Не крещеный? Нет, не крещеный. Вот сначала крестись. Да. К сожалению, такие, я понимаю сейчас, да, что я не могу даже им претензии предъявить ни священникам тем, ни этим бабушкам, потому что если бы хоть кто-то из них занялся моим просвещением, тут же там была толпа соглядатаев, стукачей, которые бы заложили бы, что вот там мальчик пришел, его тут обращают в христианство.
Татьяна Глазова. Хорошо сказано, таинственность и суть вся в Боге, в людях ничего особенного нет. Вот то, что вы сказали, да, про таинственность священников или про их отсутствие. Хорошо, у меня к вам еще один есть такой вопрос. Вернее, их очень много, и мы даже точно совершенно не успеем все их озвучить сегодня.
Вы меня прерывайте вообще, я болтлю.
Хорошо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, потому что Илья Забежинский, Ааронович. Кстати говоря, я много слышал, что вас прям так Аароновичем и называют. Без имени, без фамилии, просто Аароновичем.
Да, во-первых, я пишу через одно «А». Да, ну, потому что папа был не религиозный человек, и родители его были нерелигиозные, и писали через одно «А». Да, есть такой бренд Ааронович.
Хорошо, смотрите, сегодня простой прихожанин церкви. Я сейчас в первую очередь имею в виду православную церковь, но не только на самом-то деле ее. Это касается всех остальных христианских церквей в большей или в меньшей степени. Сегодня простой прихожанин церкви очень мало понимает из того, что там происходит на самом-то деле, да, внутри церкви, я имею в виду, да. Но на самом-то деле он очень мало понимает и о том, что происходит снаружи церкви. Вот, например, даже тот же самый купольный крест, да, который вот с таким вот как бы якобы полумесяцем снизу, да. Многие считают, что это какой-то мусульманский, исламский символ, хотя это совсем не так, да. То есть реально церковь сегодня это такой большой знак вопроса, такой, ну, какая-то тайная, в которую очень многим людям сложно проникнуть. И тот же самый церковнославянский язык, и не только он на самом-то деле, да, является неким таким, ну, барьером, препятствием для вхождения вот туда, ему. Его, вот эта непонятность его отторгает. Он бы, может быть, и хотел бы, да, зайти туда, но его как бы все непонятно. Не пора ли что-то менять на самом-то деле во всем этом деле?
Слушайте, церковь у нас по символу веры, да, она апостольская. Вот эта апостоличность церкви, она в нашем понимании всегда двоична. Да? Первое, это вот мы считаем, что у нас у православных есть апостольское преемство, то есть наши епископы, они в таинствах рукоположения происходит от тех самых 12 апостолов. Но еще один из смыслов, который церковь провозглашает, она апостольская, потому что она занимается миссией, потому что она призвана привести ко Христу всех, только кого можно привести, кто только нести Слово Божие она должна. В этом смысле современная русская православная церковь, она вот, может иметь перед собой три вида миссионерства. Да? Первое. Нас очень мало практикующих православных христиан. По оценкам самих священнослужителей, где-то нас не больше, чем 2-3% от всего населения Российской Федерации, если мы говорим о России. Но и эти 2-3% абсолютно не просвещены. Вот то, что говорили о дореволюционной церкви, церковь Россия крещена, но не просвещена, эти люди не просвещены. Они не знают, во что, собственно, они верят. задать человеку вопрос, что такое православие, кто такой Иисус Христос, что такое Святая Троица. Я 15 лет преподавал на разных катехизаторских курсах и в Петербурге, и вот в Архангельской области, где у меня был бизнес. Никто ничего не знает. Никто. Это первое. Второе. Почему мы не занимаемся просвещением? Потому что никто ничего не хочет знать. Да? Люди не хотят идти изучать основы своей веры. Это вот первый слой. Второй слой очень широкий. Если в первом слое среди просвещения, среди своих еще что-то делается, то мы все время бравируем руководство нашей церкви, что у нас 73% по опросу православных в стране. То есть 73% людей, которые крестились когда-то, да, они формально члены церкви. В них, как мы говорим, зернышко Христовой веры было заложено в крещении. Да? Они получили вот это преображение, они пришли уже к Богу, но их вера никак не реализуется. Ни в чем не реализуется. И в этом смысле церковь совершенно никак не направлена на то, чтобы проникнуть в ряды вот этих вот еще, получается, да, там 70% населения нашей страны, привлечь их к себе, стать понятными для них, стать убедительными для них. Ничего, к сожалению. Мы живем в церкви, как в консервной банке. Нам нравится, вот мы здесь, мы прикрываемся словами Христа «спасайся, малое стадо». Да? Вот мы решили, что «а, вот малое стадо, это значит про нас». Это про нас, а мы и будем здесь спасаться. Ну, и есть еще 27%, кроме этих 73, которые даже и крещением не просвещены. Про этих я вообще не говорю. То есть, эти люди находятся за гранью вообще внимания церкви. А вот про 70%, которые крещены, ну, что у нас, кого священников не спросишь, они говорят, ну, какой путь человека в церковь? Водичка, записочка, куличик, вербочка.
Да, свечка.
Свечка еще, да, вот пять. На пяти столпах у нас стоит миссионерство. Больше ничего не делается. Я хочу сказать, что мне это и непонятно даже, кто должен этим заниматься. Это как-то руководство церкви, должно этим озаботиться, потому что возлагать миссионерство на самих священников, да, они замученные богослужениями, требами бесконечными. Ну, то есть, я не видел священников, которые просто почивают, ничего не делают. Каких-то надо готовить миссионеров.
Ну, вот ваш этот проект, да, поэтического приложения канонических текстов православного литвословия, это же есть такой, да? Может быть, не первый, но один из первых шагов в деле христианской православной миссии, да, вот среди людей, вот среди тех 70%, нет? Не может это быть вот именно этим инструментом миссии?
Ну, почему бы Русской Православной Церкви не взять этот молитвослов или какой-то другой? Ну, я, конечно, за то, чтобы этот... Там, не взять какого-нибудь спонсора не на очередной золотой купол или панагию для епископа, а издать его каким-то там тиражом, ну, раздать его, не знаю, там, заключенным, в конце концов, там, домохозяйкам раздать, там, которые, у них нет времени на изучение церковно-славянского языка. Ну, кому угодно. Малым народам Крайнего Севера, в конце концов. Да, кому угодно. Когда-то у нас есть такой замечательный... Спорная фигура, как профессор Осипов Алексей Ильич в Московской духовной академии. Вот у него идея всегда была, вместо пары золотых куполов кто-нибудь попросите денег на то, чтобы издать Аву Дорофея. Это такое аскетическое замечательное произведение о том, как христианину вести свою жизнь. Да. Ну, Аву Дорофея может быть сложно. Ну, вот на что-то такое, да, на что-то такое. Владыки и святейшие, попросите денег, издайте, раздайте. Но этого нет, к сожалению.
Побольше бы таких людей, простых и неравнодушных, пишут о вас в комментариях. Сергей Мальковский, я хочу совершенствоваться, свет миру. Ну, хорошо, спасибо. Татьяна Глазова, не хотят ничего знать, это ужасно. Просто сейчас есть интернет и открыт доступ к знаниям. Поэтому так мало верующих, и это правильно, пишет Маргарита Луговская.
Ну да, а что надо ответить?
Я не знаю. Но, видимо, не знаю, сказать, ну да, согласиться или поспорить по этому поводу. Хорошо, то есть вы считаете, что отсутствие непонятной церкви – это проблема самой церкви, да? И с одной стороны, а с другой стороны, это нежелание людей разбираться в том, во что они...
Понимаете, верят. Много слоев. Первый слой – язык. То есть, когда ты начинаешь говорить людям о том, что, смотрите, у нас никто ничего не понимает на богослужении. Я откуда это знаю? Вот я человек православный, образованный, церковно-славянский язык я изучал, Я читал много раз Евангелие, и не только его, да, и толкование читал, и так далее. Вот у меня есть два сына, одному 24 года, другому 16 лет. Да. И я их спрашиваю, вот я читаю молитву какую-то, да, или кусок богослужения по-церковнославянски, давай, что ты тут понимаешь? При том, что я им объяснял, при том, что вроде бы они должны что-то понимать. Но язык не позволяет, это совершенно очевидно, язык не позволяет. Мы сколько этих экспериментов проводили, не я один, когда ты даешь кусочек просто богослужения, какого-то песнопения или чтения человеку, который говорит, я все понимаю по-церковнославянски, мне ничего знать не надо, да. Ты ему даешь, я образованный человек, не понимаю, что там. Мне надо сесть со словарем, понять, разобрать. Ну, или даже без словаря просто сесть.
Помедленнее, да?
Провести церковнославянский время. Язык есть калька с греческого языка. То есть, славянские слова положены на греческую грамматическую конструкцию, которая совершенно не свойственна современному русскому языку. Именно поэтому, ну, не знаю, там какой-нибудь дательный падеж, там, каменью запечатано от иудей, там, да, вот, камень, ну, не будем сейчас переводить. Да. Это сложно. То есть, первый слой – это язык. Но тебе тут же говорят, нет, один язык ничего не поможет, потому что, извините, надо, чтобы люди понимали смысл. Если они не будут читать Евангелие, если они не будут читать толкование, если они не будут разбираться в этом, то никто и с русским языком ничего не поймет. Но давайте хотя бы первый слой очистим. Ведь опыт смехотворный, смешной совершенно. Да? Священник берет на свой страх и риск, читает на богослужении апостол на русском языке, никому ничего не говоря. Прихожанки пожилые приходят и говорят, батюшка, что-то у нас сегодня чтец очень внятно читал. Что-то было понятно. Да? Скажите ему спасибо, что он сегодня хорошо читал. Да, а ему просто прочитали. Есть подвижки, кстати. Патриарх, вот выступая недавно на Московском епархиальном собрании, благословил читать апостол по-русски и по-римии, то есть это чтение из Ветхого Завета. Благословил читать по-русски. Но богослужение велено не трогать, и Евангелие, главное, велено не трогать.
Ну, вот я заходил в церковь рядом с моим домом, православного время литургии, да, ради интереса, зашел, посмотрел, что там происходит, как происходит. И меня, вот честно, искренне порадовало, что в данной конкретной церкви священник, он всем прихожанам раздает, там даже при входе, по-моему, такая стопочка лежит, вот этих файлов, да, офисных, где вся литургия переведена на русский язык. И каждый может ее взять и следить пальчиком, да, на русском языке за тем, что происходит в церкви.
Да.
Но даже такого же не делается, да, во многих церквях. То есть, повсеместно не делается.
Но это добрая воля этого священника. Да? Он хочет так просвещать людей. Мне это кажется смешным. То есть, это здорово, хорошо. Пусть он так делает, потому что если он начнет служить по-русски, его выгонят сразу же. Да. Вот у нас, понимаете, в чем закавыка? Недавно читал интервью в журнале «Московской патриархии», интервью с владыкой Элистинским, это Калмыкия. И он рассказывает, как они потихонечку переводят богослужение на калмыцкий язык. Ура! Товарищ у меня вернулся из Чувашии и рассказывает, служат практически по-чувашски. Это все можно. По-китайски, если петербургский батюшка какой-нибудь вдруг переведет на китайский, она переведена на литургию, и послужит для китайцев по-китайски, то ему только его похвалят на епархиальном собрании. Но если он позовет студентов каких-нибудь, которые первый раз в церкви, да, которые не знают ни слова по-церковно-славянски, и послужат им по-русски, его выгонят.
Хорошо, спасибо. Давайте с церкви перенесем наш фокус внимания на конкретных людей. И вот такой вопрос. Почему верующие сегодня не горят идти учить всенароды? Да? То есть, мы готовы сутками, например, работать для того, чтобы купить своим родственникам, друзьям, любимым людям какой-нибудь смартфон, например, да, за бешеные деньги. Но при этом мы не готовы потратить 1000 рублей, чтобы купить, например, молитвослов Забежинского и раздать своим соседям, да, или тот же Новый Завет на русском языке и раздать своим соседям. Почему вот, вроде бы называясь верующими, да, понимая, что церковь приносит, очевидно, и Христос приносит, ну, нам уже принесло пользу, да, здоровье, вечную жизнь, почему мы не хотим поделиться всем этим с нашими близкими? Это касается всех людей, ну, или в большей степени. Почему мы не... Вот личной миссии ее нету.
Я думаю, во-первых, каждый из нас, особенно из пришедших поздно в церковь, во взрослом возрасте, имел опыт миссии. И имел опыт как неудачный. Да, я думаю, что те, кто пришел когда-то в церковь, вот, просвещенные этим светом Христовым, этой радостью христианской, да, они потом сразу же побежали благовести, благовествовать своим родным, друзьям, да, и обожглись. Никакого результата не было. Да. И вот это вот наша нацеленность на результат, что оно не работает, они не хотят меня слушать, они нерадивые, угу, и так далее. Да. Вот оно в итоге превращает христианина в члена секты, да, в члена такой закрытой группы. А их все равно нельзя убедить. Сама риторика наша, что со стороны священнослужителей, что со стороны простых прихожан, риторика в отношении людей, которые не в церкви. А им ничего не надо, а они не хотят. Да. Вот мы тут будем сами спасаться. Да. Спасибо тебе, Господи, что я не такой, как, угу, как они. Ну, это наша поврежденность, это неправильно. Павел говорит: горе мне, если не благовествую. Конечно, надо благовествовать. Но, когда говорил, я пытался про это писать там, в конце концов, кто-то выйдет на стогны, это значит, на перекрестие дорог и на торжище, кто-то пойдет туда просвещать людей, а вы хотите, чтобы мы были как свидетели Иеговы, да? Вы этого хотите? А почему нет? Посмотрите, какой у них был великолепный результат у свидетелей Иеговы. Да? А вы хотите, чтобы мы поговорили с вами о Боге? Ну, и люди шли с ними разговаривать о Боге. Плохо, что они неверно с ними разговаривали, да? Но с нашей православной точки зрения. Да? Плохо еще, что их теперь стали сажать, это вообще ужасно. Но никто не выходит. Никто. Но у меня есть отмазка, да? Я оправдание. Я сижу в интернете и просвещаю. Можно в интернете просвещать, никто не мешает. Но хочется закрыться в своем мирке, к сожалению. Но и еще это задача епископа – организовать просветительскую работу, потому что они преемники апостолов. Вы, владыки, дорогие мои, вы преемники апостолов. Вы должны вести людей в мир. Вы сами должны из хозяйственников, из людей, которые озабочены прежде всего финансовым, материальным состоянием прихода, да, вы должны прежде всего обратиться в эту сторону и действовать, готовить миссионеров, финансировать миссионеров, в конце концов.
Угу. Хорошо. Виталий Пакан пишет, что церковно-славянский язык – лучшее средство отогнать прихожанина от церкви. А еще один человек пишет, что Илье Ароновичу надо почаще выходить в свет, чтобы просвещать людей. Друзья, ну, можете сделать сейчас репост этого эфира на своих страницах, чтобы вот ваши друзья как минимум узнали об Илье Ароновиче Забежинском, о том, что можно читать его блог в ВКонтакте, в Фейсбуке, да, где вы там,
да,
размещаете.
ВКонтакте.
И можно даже читать его православный молитвослов, переложенный на современный русский язык, для того, чтобы немножко лучше понимать тексты, вот те действительно прекрасные тексты, молитвы, я их помню по детству, некоторые до сих пор помню. Молитвы на церковно-славянском языке, чтобы они были, стали ближе и понятнее, да? И само христианство стало ближе и понятнее для вас. Хорошо. Но вот если... Вот у вас буквально минутка осталась.
Да.
Какой вы видите... Вот пофантазируйте, да, минутку. Какой вы видите церковь, не знаю, там, через 50 лет? Какой бы вы хотели ее увидеть, вернее, вот так?
Ну, даже и не знаю. Ну, церковь, которая больше здравого христианского смысла, наверное. Которая... где все люди исполняют какие-то те задачи, которые Господь поставил им. Да? Где епископы и священство думают о людях, а не о куполах больше. О куполах тоже неплохо, потому что эстетика, красота, да, она важна. Ну, не знаю, у меня нет каких-то мечт таких. Может быть, они связаны с тем, что, скорее всего, ничего не поменяется. Ну, как-то... потихоньку. Много вещей ведь изменяется в церкви, даже вот независимо от нас. И кто-то начинает по-русски читать, кто-то допускает к причастию, там, не глядя на пост или на молитвы. Причастие само стало частым. Да? Ведь это же революция, которая совершилась в церкви вообще не сверху, а снизу, благодаря просто просвещению. Да. Я думаю, что все будет хорошо, потому что Господь в церкви Духом Своим Святым живет, и Он ее не оставит.
Спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня на эфир. Илья Аронович Забежинский, автор перевода, поэтического переложения канонических текстов православного молитвослова на
современный русский язык. Спасибо моим читателям, что помнят и любят меня и читают. Читайте меня в Фейсбуке и ВКонтакте.
Спасибо, всем пока, до встречи в эфирах Теос Медиа. Пока.
До свидания.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.